В эфире «Индиго и Пермафрост». Подкаст о джинсовом культе и вечной мерзлоте. Привет, меня зовут Дмитрий. Я рассказываю о мужской одежде прошлого века, олдскульных джинсах из японского селвидж-денима и высоких ботинках из настоящей кожи. Обо всем, что со временем становится только лучше. Это истории вещей, брендов, людей. Это эпизод про Патрика. Как все приличные Васи, я запланировал на последний эпизод года подведение итогов и все такое. Хотелось вспомнить, о чем говорил, когда выходил, как наши отношения развивались. План был понятен, поэтому мысли сами собой пошли в сторону будущих тем. Есть одна давно интересующая меня штучка. Не джинсы, но хотя бы из денима. Вот, пошел немножко гуглить, и, как оно всегда бывает...
Он шел на Одессу, он вышел к Херсону, засаду попался.
В общем, нашлось совсем не то, что искалось. А нашелся еще один кусочек истории про куртку Макина. Я уж совсем тебя этой Макина заколебал, да? Ну вот когда искал, не попадалось, а хочется все же целостную картину сложить. То есть сегодняшний выход – это третья часть. Надеюсь, последняя, все того же 13-го эпизода про одеяло и куртки из них. На всякий случай ссылки на первые две части положу в шоу-ноутс. Но прежде чем продолжить, небольшое сообщение от партнера этого эпизода. Напомню, что именно у того самого эпизода есть партнер. Так что поддерживает и этот выпуск подкаста One Man Brand Red Heels, производитель высококачественных кожаных аксессуаров. Red Heels – пожалуй, самый известный наш производитель кожаных кошельков, карт-холдеров, брелоков в стиле Heritage. Для нашего подкаста у Red Heels специальные условия. Да, к Новому году получить подарок ты уже не успеешь, но порадовать себя никогда не поздно. У всех акции уже закончатся, а у тебя все еще будут уникальные условия. Переходи по ссылке в шоу-ноутс и используй на сайте промокод Indigo and Permafrost в одно слово. И это даст тебе ни много ни мало, а целых 15% скидки на все, что есть на сайте. Там же я в шоу-ноутс оставлю ссылку на Instagram Red Heels. Глянь, как обалденно смотрятся, например, кожаные кошельки из некрашенной кожи растительного дубления через год-другой жизни с тобой. Взаимодействуй с твоими руками, твоими джинсами, солнцем, воздухом. Ей-богу, патина лучше фейда. Или все же фейд красивее? Проверь сам. Мне тут Яков из подкаста «Дьявол носит худи» сказал, что ему не нужен кошелек, потому что у него все в телефоне, какие, мол, нынче деньги. Да при чем тут это, Яша? У меня тоже все в телефоне, но кошельки на шнуре от Red Heels нам нужны для полноты образа и для удовольствия от обладания красивым предметом. Можно ж и в мешке из-под картошки дырки прорезать и носить как платье, но вряд ли так одетая девушка тебе понравится, Яков. Так что Indigo and Permafrost в одно слово дает Red Heels со скидкой 15% и неизмеримое удовольствие на многие годы. Итак, что же там такое нашлось, что захотелось тебе рассказать? А нашелся Патрик. Напомню, Мадлен Аскин разрабатывает дизайн и шьет для английских солдат форта Макина куртку в 1811 году, а Сиси Филсон получает патент на круизинг шорт в 1914, через 100 лет. И куртка к этому времени уже популярна. Кто же ее популяризировал? Я этим вопросом задался еще тогда, а ответ-то сразу не нашел. Оставил, так сказать, хронологическую дыру в повествовании. Можно ли теперь сказать, что я нашел, чем ее закрыть? А бог ее знает. Сейчас кусочек пазла еще приложу, но не уверен, что это прям конец-конец. Остаемся все там же, на берегах Великих озер. Пролив и остров Макина, как ты помнишь, это север озера Мичиган, там, где оно соединяется с озером Гурон. Вот над ними обоими, на север и на запад, простирается озеро Верхнее, самое большое по площади пресное озеро в мире. И на самом западном его берегу расположен город Дулут штат Миннесота. Собственно, с этого Дулута Миннесота и начинается. Дулут – самая западная точка всех Великих озер. Если с городка Макина ехать вдоль берега Верхнего озера, то до Дулута почти 700 километров наберется. Хотя Даниэль Грейсалон, Сьер Дюлют, француз, первый европеец, добрался до этих мест еще в 1679-м, городом, названным в его честь, Дулут стал лишь в 1857-м. И было несколько волн, когда Дулут стремительно рос и заселялся, а потом также стремительно пустел, но вот в 1890-х волна шла вверх наиболее стремительно. В этом десятилетии население города выросло с 3,5 тысяч до 33 тысяч. Именно в это время, в 1891-м, в Дулут перебрался Фредерик Патрик, фамилия такая. Сам он родом из малюсенького городка Маренго в Иллинойсе, где его отец был заметным бизнесменом, банкиром и промышленником. Вот Фредерику 34, и, видимо, не без связи с бизнесом отца, он в Дулуте в совете директоров некой оптовой торговой компании. И только через 10 лет, досконально изучив этот бизнес, в 44 он основывает собственную компанию по торговле мануфактурой. Тканями, нитками, одеждой. Ну, там сначала был партнер, но через непродолжительное время компания стала просто F.A. Patrick Company. Это 1901 год. И начинают эту компанию они с торговли продукцией, фабрикой в городке Фостон, тоже Миннесота, 200 миль от Дулута. И это была не просто какая-то ткань, а именно ткань Макина. Инвестиции, видимо, были сделаны неплохие, так как еще через 3 года они строят аж 7-этажный кирпичный корпус и начинают собственное производство рубашек и рабочей одежды. Да-да, целевая аудитория все те же лесорубы и рабочие лесопилок. А в 1906-м выкупают ту фабрику в Фостоне, и фактически Патрик собрал вот этот фулл-хаус и начинает из собственной ткани сам шить те самые куртки. В 1911-м он приобретает большой многоэтажный магазин в Дулуте уже для розничной торговли мануфактурой. Думаю, что там закупались совсем не дровосеки. На одном из этажей были устроены чайные комнаты, обшитые элегантными дубовыми панелями с прекрасными видами на озеро. В общем, где-то в это время Патрик решил сосредоточиться именно на теплой одежде, строит еще одно швейное производство. И начинает использовать нехитрый бренд Патрик Дулут. Ну, по сути, что-то типа Смирнов Углич. А тут, да, я тебе напомню историю Brown's Beach Jacket. Ведь ровно тогда же, с 1901-го, разворачивается маркетинговый гений мистера Брауна. Все это время он продвигает Beach Jacket с маленькой буквы. А регистрирует в 1913 году свою торговую марку и начинает очень широкую рекламную кампанию далеко за пределами своей Новой Англии. И главным конкурентом Beach Jacket выступает куртка Макина. И вот ровно так же, как сначала Beach Jacket был просто курткой, а таким именем нарицательным его сделали предыдущие 10 лет усилий мистера Бича и Самуэля Яроша, вот Браун старался его превратить в Beach Jacket Брауна. Так тем же путем решает идти и наш Фредерик, пытающийся превратить куртку из ткани Макина в куртку Патрик. Если хочешь разобраться во всех перипетиях истории Браунс Бич, послушай 3-й сезон подкаста. А вот тут самое интересное – это оригинальные маркетинговые ходы Патрика. При этом ты имей в виду, что никто еще Котлера не читал, и сам Котлер еще ничего не написал и даже еще и не родился. Итак, каким таким волшебным образом куртка дровосека становится популярной у обычных людей по всей стране? В 1912-м фирма Патрика разрабатывает новый дизайн. Это уже в гораздо большей степени пальто. Двубортное, с шалевым воротником, его тогда называли воротник Нансен в честь полярника. Подпоясанное, с большими накладными карманами внизу, но по-прежнему короткое и сделанное из 24 или даже 32-унцовой ткани Макина, разных цветов и клеток, в том числе вырвиглазного алого цвета Скарлетт. Все это сопровождается массивной рекламой в газетах и рассылкой бесплатного каталога со всеми моделями и расцветками ткани. Но драйвером, как это часто бывает в моде, становится молодежь. Как эта мысль пришла в голову продавцу Гарри Харрингтону, я не знаю. Но он решил продвигать продукт в среде студентов. Забавно, что позиционировал он его ровно так же, как сейчас продается вся эта мода на рабочую одежду. Кавычки. Ну что, мямля в очках, почувствуй себя брутальным лесорубом с севера. И попал. Мода вспыхнула как пожар, и студенты быстро растащили ее по всей стране. Это длилось буквально 1,5-2 года, но Патрик не успел отреагировать на такой взрыв спроса, хотя и купил еще одну фабрику в 1913-м. Естественно, спрос породил конкурентов, которые завалили рынок продукцией очень разного качества, в том числе и очень никакого, в смысле используемых тканей. А как еще удешевить продукт? В это время Макина Патрика начинают продаваться в таких фешенебельных магазинах, как Brooks Brothers, Wanamaker, Abercrombie & Fitch. И именно в этот период Макина становится именем скорее фасона куртки, а не ткани. Кстати, тут ведь и Первая мировая подоспела. И в американской армии появляется куртка для офицеров ровно такого фасона и ровно такого же имени Макина. Только шили ее не из ткани Макина, а из керси, или керси, не знаю как правильно, грубой шерстяной ткани, в России известной как каразея. Позже и вовсе из чего-то хлопкового, да и воротник сменили с шалевого на обычный с лацканами. Из-за этих армейских Макина ты можешь найти в сети информацию, что, мол, форменная куртка Макина в таком дизайне, двубортная с шалевым воротником, и была родоначальником этого фасона. Ну вот нет, это все Патрик. Тут, конечно, появляются и конкуренты, производящие качественный продукт с позиционированием «лучшая Макина», как пальто для джентльмена. Например, марка Вулкот из Висконсина или Тилтон Бразерс из Чикаго. В общем, Патрик видит, что творится. Бум сходит на нет, репутация Макина подпорчена слегка, конкуренты снизу и сверху, и он делает очередной ребрендинг. Теперь продукт ориентируется на фермеров, охотников, любителей активного отдыха, даже на рабочих, особенно железнодорожников, и даже на детей. Про детей отдельно скажу, а всем остальным покрой немного поменяли, добавили новых расцветок, цену снизили при хорошем качестве, сделали женские модели и бахнули национальную рекламу еще сильнее. И самое хитрое, попытались превратить свой бренд в имя нарицательное. Теперь вы покупаете не куртку Макина, а Патрик с маленькой буквы, сделанный из настоящей ткани Макина. Тем самым отсекаются все конкуренты, ведь только фирма Патрик может производить патрики со слоганом «Больше, чем погода». С 1911 по 1914 Патрик увеличил свое производство в 4 раза, прикупив еще одну фабрику в Нью-Мексико. А фирменные патрики были одеты в футбольные и бейсбольные команды Нью-Йорк Джайантс, Чикаго Капс, Уайт Сокс, а позже и команды самого Дулута «Эскимосы». Но самая, на мой взгляд, прикольная маркетинговая идея связана с детьми. Логично, если кто привыкнет носить какой-то бренд в юности, то это может быть любовью на долгие годы. И Патрик, не знаю уж какими усилиями, пробивается в официальную форму бойскаутов. Готовя этот эпизод и дойдя вот до этого места, я понял, что про самих бойскаутов знаю совсем немного, и это оказалось тоже интересная история. А, ну ты знаешь, мне все истории интересны, поэтому сейчас не буду тебя грузить, но у них, у бойскаутов, была такая система централизованного каталога, по которому можно было или заказывать все необходимое, одежду, походные принадлежности, или купить через сеть авторизованных поставщиков. И вот Патрик был такой рекомендуемой зимней, самой теплой верхней одеждой. Главное – даты. Бойскауты Америки появились как организация только в 1910 году. И уж точно тогда никто не мог предположить, что 110 миллионов американцев пройдут через ряды этой организации в следующие 100 лет. Но вот Патрик предположил. К 1922-му бренд Патрик Дулут становится уже настолько известным, что компанию переименовывают соответственно, вот в этот Патрик Дулут. А к 1924-му компания покрывает дистрибуцией практически всю страну, вовсю дает общенациональную рекламу. И это, наверное, был пик их конкурентной битвы с Beach Jacket. Ну и, как водится, накануне самого грандиозного краха, Великой депрессии, Патрик решил, что совсем уж ухватил бога за бороду, и решает бортануть своих дистрибуторов и переключиться на модель D2C, Direct to Customer, да, напрямую продавать потребителям. В отсутствие интернета это делалось посредством почтовой торговли по каталогам. Проект стартует в 1928. Самому Фредерику Патрику уже, соответственно, пошел восьмой десяток. Надо бы и на покой. Все заканчивается на очень грустной ноте. Значит, неудачный старт этой каталожной торговли, дикая конкуренция с компаниями из Новой Англии, прежде всего разными производителями курток, Макина, но и с Браунс Бич Джекетом тоже. А с дальнего северо-запада уже и Филсон выступает, и Вулрич уже скоро начнет. А тут еще вся эта катавасия с экономическим кризисом. В общем, старик Патрик решает, что все это уже не для него. И продает компанию в 1929 году. А буквально через 2 года погибает в автокатастрофе. Вот такая судьба. К сожалению, новым покупателям компания тоже не принесла пользы. Времена были совсем грустные. Патрик Дулут была куплена компанией SM Polans. Эта Polans производила одежду и могла использовать бренд Патрик Дулут, но я не нашел никаких рекламных объявлений, каких-то упоминаний об вот этой одежде. К 1944 году и название Polans исчезает из всяких упоминаний. Новая фирма Patrick Overcoat Company начала производство пальто в 1946. В статейке, в газете говорилось, что компания будет использовать вот эту марку Patrick, но в 1951 году название Patrick Overcoat Company само исчезает, она прекращает собственное производство и сосредоточилась только на торговле вот по этим почтовым заказам и своем фирменном магазине в центре Дулута. В том самом, где чайные комнаты с дубовыми панелями и видами на озеро Верхнее. Ну что, Макина, отпускаешь меня наконец? Или еще какие-то тайны остались? На этом буду прощаться. Пиши на почту indigo&permafrost в одно слово @gmail.com. С тем же именем в Инстаграм и Телеграм. Ну или комментируй в Кастбоксе. Оставь оценку в Apple, на Кастбоксе, в Яндексе. На Ютубе тоже можно слушать, лайкать, комментировать. Кстати, и на Spotify тоже есть подкасты и вполне удобный плеер. Так что если ты слушаешь музыку в Spotify, по мне так это самое правильное решение, то и подкасты там тоже можно слушать. Прям в поиске пишешь «Индиго», и отдельно начинаешь писать «Permafrost» и сразу находишь. Ну, на латинице, конечно. Подписывайся в самом удобном для тебя приложении, чтобы не пропускать новые эпизоды. Заглядывай в Инстаграм за картинками, а в шоу-ноутс за ссылками. Весь этот год с тобой был Дмитрий с рассказом об одежде, которая со временем становится только лучше. Впереди у нас новые истории вещей, брендов, людей. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь. Вряд ли мы еще до праздников услышимся. Так что с Новым годом! Здоровья тебе и до встречи в 2022!